Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 апреля 2021 года. На чем держится мир? Царь Соломон основал свою книгу на семи видах суеты, Эвель, на которых держится мир, и это столбы и основания, выражающие существование мира. Книга Зор. Эвель, в переводе на русский язык «суета», является основанием мира. Из перевода вытекает, что все только работает на суете. Это не совсем так. Эвель – это то, что выходит изо рта. Даже не дыхание, а звук. Все, что человек как бы выпускает из себя со своим внутренним дыханием. В духовном объекте такой выход изнутри наружу – это сила отдачи, сила выхода из себя, желание поделиться с другим, желание любить другого, соединиться с ним своими чаяниями и наполнить его, как мать ребенка. Именно вот таким желанием, любовью одного к другому, и может существовать весь мир. С другой стороны, Эвель можно назвать суета, то есть все ненужное, шелуха, отбросы. Вопрос. Тогда как же быть, как относиться к этому слову? Ответ. Надо правильно переводить Тору с каббалистическим смыслом, потому что она говорит о внутренней материи человечества, о его желаниях, о его связи между собой и подъеме до уровня Творца. Поэтому, если переводить просто так, в нашем обиходном значении, то перевод будет иметь обратный смысл. Из телевизионной программы «Сила книги Зор», номер 12.
Радиоверсия.
Проявление духовных состояний. Вопрос. Человек подходит к горе Синай в таком состоянии, когда внутри него существуют и Моше, и Аарон, и Коэны, и Эрефрав, большой сброд, и египтяне. И все эти его свойства должны объединиться в нем. Как сказано, или все вы должны быть в поручительстве, или здесь будет место вашего погребения. Как могут объединиться такие разные желания человека? Ответ. Так происходит на какое-то мгновение, а в дальнейшем мы видим, что это никого ни к чему не обязывает. Вопрос. То есть это как какой-то символ, произошло один раз, чтобы проявиться в материальном мире? Ответ. Любое духовное состояние должно в каком-то виде хоть один раз отобразиться в нашем мире. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 9 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Брачный контракт или эволюция эгоизма? Вопрос. Каково ваше отношение к тому, что сейчас семья строится на принципах брачного договора? Причем каждый старается выиграть за счет другого и убежать от ответственности. Или с партнером что-то случится, он заболеет и так далее. Ответ. Получается, что вы приходите ко мне со сломанной ногой и спрашиваете, как мне спрыгнуть со второго этажа, а вы даже не можете ходить. То есть вы пришли ко мне уже с проблемой и пытаетесь с ее помощью решить другую. А проблема изначально заключается в воспитании. Мы не можем сегодня требовать от пары, которая собирается соединиться, каких-то несбыточных, совершенно нереальных для них условий, когда они совершенно к этому не готовы. Их никто этому не обучал, никто не воспитывал, никто не поднимал до нужного уровня. Они росли на телевизионных передачах, на пиве с сигаретами и на дискотеках. А сейчас они сиюминутно решили – сойдемся, будем вместе жить. Ладно, давай распишемся. И все. Они поступают в соответствии с тем, как их воспитали. Как вы можете что-то требовать от каждого из них? Или они друг от друга? Естественно, ничего. Они не задают друг другу самые простые жизненные вопросы. А на что мы будем жить? Как ты думаешь обеспечивать семью? Какое воспитание ты думаешь дать детям? Никто об этом не говорит. Поэтому проблема здесь не в браке, не в брачном контракте или договоре, а в воспитании с младенчества тех людей, которые затем придут правильным путем к созданию семьи. А когда они идут подписывать между собой соглашение или просто решают жить друг с другом, то уже поздно об этом говорить. Если человек воспитан думать только о себе, ничего ему не поможет, и ничем вы его не заставите. Все равно он будет увиливать от алиментов, и вы даже не пожелаете иметь с ним дело. В новом поколении абсолютно отсутствует такое понятие, как обязанность. Мое место в мире, в природе. Я как отец, как муж, как мужчина, как гражданин, как солдат. Нет такого. Нет. И это естественно. Наш эгоизм все время развивался, а мы не давали ему соответствующие рамки, программу его правильного поведения. Реплика. Но мы постоянно пытались его сдерживать. Ответ. Только этим мы и занимались, постоянно давили на эгоизм, а он вырывался. И в итоге вырвался. Теперь ты мне ничего не сделаешь. Так заявляет любой маленький ребенок своим родителям. И действительно, попробуйте его шлепнуть, он пойдет в полицию, дети уже знают, что можно обратиться в полицию. И все. С этого все начинается, с абсолютной свободы. А попробуйте перестать его обслуживать, тоже пойдет в полицию, вы ему обязаны. С одной стороны, вы не имеете права давить на него своим воспитанием, с другой стороны, вы обязаны его полностью обслуживать. Современные дети это прекрасно знают. Они готовы этим пользоваться без всяких сантиментов. Вы для них не указ, не авторитет. Это эгоизм. Я не виню их абсолютно. Так растет в нас наш эгоизм. Если бы я был на их месте, я был бы таким же. Если бы мы правильно учитывали эволюцию в нас эгоизма, то в соответствии с этим давали бы детям правильную программу поведения, чтобы в итоге они были счастливы. Если бы мы на самом деле заботились о них здраво, правильно, то не было бы всего этого. А сегодня, когда вы уже со сломанной ногой говорите «я хочу прыгнуть», надо ждать, пока она срастется, надо что-то делать с ней, лечить ее. Из телевизионной программы «Крупным планом» 19 августа 2009 года.
Радиоверсия.
Счастье рождения или несчастье родителей? Вопрос. Новое исследование показало, что после рождения ребенка родители менее счастливы. Опросили около 1 000 000 родителей. И родители говорят о финансовых трудностях, о том, что нужно расширяться квартирно и большую машину покупать, и ребенок требует денег и так далее. Как вам такая новость, что родители чувствуют себя не самыми счастливыми после рождения ребенка, а наоборот? Ответ. Нет семьи. Семья – это когда есть 3 поколения. Этих 3 поколений вместе нет. 3 поколения – это бабушки, дедушки, отец и мать и новорожденные. Они дают правильную основу, уверенность, знание ухода за ребенком, создание семьи, поддерживать семью во всем. Они должны быть примером, они должны вместе жить. В современных квартирах, конечно, нет для этого места, но желательно жить вместе. Иначе не поймешь, какой должна быть семья, такой, как она зародилась и существовала в течение 1000 лет. Вопрос. А дети чувствуют, что родители не очень счастливы от того, что родили детей? Ответ. Конечно, ребенок чувствует это прекрасно, он ощущает всю атмосферу. Реплика. То есть, даже если они тихо переговариваются в кухне, смотри, нам нужно больше денег тратить, надо квартиру менять, для чего мы на это пошли? Ответ. Это все отражается на всем. Ребенок находился в материнской утробе, а сейчас он находится в большем объеме, и он этот объем воспринимает. Вопрос. И если там вот такие мысли гуляют, то они все на него действуют? Ответ. Он их все воспринимает, абсорбирует в себе и, соответственно, реагирует. Вопрос. И даже если такая мысль существует у родителей, что им стало тяжелее, как они должны себя вести? Ответ. Это не важно, что тяжелее. Они должны быть готовы к тому, что будет тяжелее. И, конечно, будет тяжелее. И тем более сейчас, и до самой смерти им будет тяжелее. Никуда они не уйдут. Этот ребеночек будет все больше и больше, и требовать все больше и больше, и так далее. Но они должны понимать это все и поддерживать друг друга ради развития ребенка. Это очень сложная система, и она должна быть поддержана обществом, государством, семьей. Ближайшей семьей – это уж точно. Вопрос. А в чем тогда счастье в рождении ребенка? Ответ. Видеть в нем свое будущее, что родятся дети и что дети будут продолжением семьи. Я не говорю ни о чем духовном, а о простом домострое. Вопрос. А куда это делось потихонечку? Ответ. Наш эгоизм нас разделил, разобщил, поставил каждого в свой угол и все. Так он работает. Ему выгодно, когда мы находимся каждый в себе и заботимся только о нем. Реплика. И даже вот об этом, самом близком и дорогом, мы говорим, что он нам в обузу. Ответ. Это не самый близкий и дорогой. Мы же говорим, что он нам в обузу. Он нам мешает заниматься своим ребенком, который во мне. Вопрос. Вот это мое «я» – это самое близкое и дорогое? Ответ. Да. Вопрос. До чего мы дошли? Интересно, что дальше будет? Ответ. Дальше будет хуже. Мы дойдем до состояния, когда все разбежимся по разным углам. Затаимся каждый в своем углу и захотим ни с кем общаться. Все. Только буду вызывать себе пиццу и колу или что-то еще. Вопрос. А потом что произойдет? Ответ. Человечество должно увидеть свой тупик. Но когда будет видно, что это тупик, тогда из этого тупика начнется прозрение, что так дальше нельзя. Я думаю, что мы должны прийти к осознанию. То есть не должны быть войны, не должны быть какие-то беспорядки, эксцессы, но должно быть четкое осознание безысходности, тупиковости, и тогда начнем думать, а что же делать? И тогда вспомним, а вот у каббалистов что-то я слышал. Вопрос. Там у меня на полочке лежит книжка, клип стоит и так далее. Посмотрит и начнет продвижение к исправлению? Ответ. Я уверен. Вопрос. То есть мы должны все это выкладывать на полки, в компьютеры? Ответ. Конечно, у нас иного выхода нет. Вопрос. Даже если мы все время приходим к одним выводам? Ответ. Это не важно. Если у тебя тот же ребенок маленький, который растет и развивается, ты все равно должен ему говорить, что надо делать, как вести себя правильно. Ты не можешь это оставить. Вопрос. В чем будет исправление человечества? Ответ. В том, что они будут учиться сближаться друг с другом. Из одиночества, из своих углов вылезать, соединяться друг с другом добрыми связями. И в итоге обнаружат в этих добрых связях положительную силу природы, Творца. Вопрос. А почему раньше мы это не обнаружили? Ответ. А нам это не надо было? Не было осознания зла нашей природы. Все нормально, все есть. Есть спорт, футбол, всякие завлекаловки и все, что хочешь, все, что тебе надо. Живи спокойно, наслаждайся. Вопрос. А так будет большая нужда соединиться? Ответ. Так не будет никакого выхода. Только безысходность приведет человечество к решению необходимости сменить парадигму. Вопрос. Если человек сейчас вас слышит, какое решение он должен принять, о чем подумать? Ответ. Какова должна быть правильная жизнь, и что нам надо изменить, чтобы она настала? И увидеть, что это не так сложно, есть для этого все средства. Давайте сделаем. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом», 8 марта 2021 года.
Радиоверсия.
От дискретного постижения к аналоговому. Вопрос. Можно ли сказать, что индивидуальное сознание функционирует на дискретном уровне? Это и есть более-менее наш мир? Ответ. Меняя себя на дискретном уровне, я в этом мире получаю дополнительные дискретные порции информации. В итоге эта порционная информация рождает во мне ощущение поля, но уже не дискретное, а аналоговое. Дискретный уровень – это как бы шаги постижения, а само постижение – аналоговое, когда я словно кругами все больше и больше ощущаю это поле. Поэтому, если говорить о человеке, то он входит в это пошагово, а если говорить о самой структуре поля, если вообще возможно говорить о том, что существует вне нас, то оно не дискретное, а аналоговое. Вопрос. То есть мои возможности дискретные, а за счет того, что это поле как бы входит в меня, то сливаясь с ним, я ощущаю его как аналоговое? Получается, что свет и кли, сосуд души, как бы уже вместе? Ответ. Да, ведь вы раскрываете это поле в мире подобия ему, поэтому между вами и им не существует никаких барьеров. Из телевизионной программы «Встреча с Каббалой», 29 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Изменить основу существования. Вопрос. Почему жизнь и смерть такие резкие состояния? До начала жизни человек ничего не ощущает, не помнит. После смерти ничего не ощущает, не помнит. Жизнь и смерть для него, наверное, самое хорошее и самое плохое, что может быть. Ответ. жизнь человека протекает в его эгоистическом желании, и поэтому она такая четко очерченная от начала и до конца, от рождения до смерти, а возможность, которая нам дана, подняться выше рождения и смерти. Но она дана совершенно не для того, чтобы как-то растянуть жизнь, то, что мы хотели бы сделать, а чтобы изменить отношение к ней, в частности, изменить силовую основу этого существования, вместо эгоистической сделать ее альтруистической. И тогда мы не будем чувствовать на себе воздействие эгоистической силы, то есть самой жизни, а будем как бы находиться над ней. Вопрос. Но это четкость, очерченность, это же хорошо. Значит, и в другом состоянии, более высоком, все будет достаточно четко? Ответ. Да, в свойстве отдачи, вопреки свойствам получения, которые сейчас есть в нас, все тоже четко очерчено и в намного большей интенсивности, качестве и количестве. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 12 апреля 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.